«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Театр «Док» – театр, в котором не играют. Политический театр после смерти его руководителей Михаила Угарова и Елены Греминой. В первом выпуске цикла о театре «Док» мы говорим о наследии Елены Греминой с режиссерами Анастасией Батлай и Заремой Заудиновой, театральным критиком Антоном Хитровым. Ведущая Елена Фанайлова.
Мы в театре «Док», в его черном зале, театр, в котором не играют, театр, в котором живут. Ушли из жизни руководители театра «Док» Михаил Угаров и Елена Гремина, и мы посвящаем сегодняшний разговор, в общем-то, прежде всего, фигуре Елены Анатольевны. Вторая часть беседы будет посвящена Михаилу Угарову. Сейчас я бы хотела, чтобы мы посмотрели трейлер фильма моего коллеги Мими Шакирова, который пытается путем разговоров со всеми актерами и акторами театра «Док» дать ответ на вопрос, что же такое театр «Док».
Это пафосно, но правда он мой дом.
Театр «Док» – это единственный для меня повод говорить, что я артистка, что я вообще в профессии есть.
Но я считаю, что каждый спектакль театра «Док» политический, и театр «Док» политический театр в более широком понимании, в понимании как бы истинного предназначения театра.
Конечно, театр «Док» один из немногих, а может быть, чуть ли не единственный театр, который занимался таким прямым политическим высказыванием, понимаете? Это мало кто делал.
Театр «Док» – это любовь.
Главное, что звучит в этом ролике, что это дом и что это политический театр. Вот как вы это чувствуете? Что вы про это думаете, Зарема?
Я не знаю насчет политического театра, потому что категория политического сегодня – это категория повсеместного покрытия. Ну, то есть документальное – это политическое, фикшн – это тоже политическое. Вот. А насчет дома, ну, да, это дом, который построили Лена Анатольевна и Михаил Юрьевич. И, в общем-то, нам оставили, и он остается дома.
Отлично. Вот мы про это поговорим тоже. Антона, я хочу услышать, как вы чувствуете этот театр, с которым вы долгое время, я не знаю, как лучше сказать, дружите, вы к нему внимательны, как критик?
Театр – это очень регламентированное пространство. Там надо сдать одежду в гардероб, там на тебя нахамят в этом гардеробе. Надо не потерять, не дай бог, потерять номерок, потому что это будет трагедия похлеще той, что вы посмотрите на сцене. Там три звонка. Это очень ритуализированная история. Это нечто с кучей правил, которые все понимают, все стараются не нарушать. И, в общем, ты там ходишь немножечко такой на цыпочках. Театр «Док» принципиально не похож на вот это все. Дом – это такое, конечно, ну, громкое слово, но на самом деле это так, потому что это единственный театр, куда я могу прийти. Скорее всего, тут будет открыто, скорее всего, тут будет кто-то, кого я знаю. Я могу там зайти в зал, не знаю, со стаканом чая, и меня вообще никто не спросит, а ты кто, а что ты тут делаешь? Потому что стоит сюда прийти, на самом деле, 3-4 раза, и ты тут уже свой. И дело даже не в том, что ты там, может быть, чем-то полезен или как-то участвуешь в жизни театра. Я вот никак не участвовал в жизни театра. Я просто тут тусовался, и никто меня не прогонял, и мне здесь было хорошо. А что касается политики, ну, вот малый театр – это тоже политический театр.
Когда нам... Так, поподробнее с этого места, пожалуйста. В каком смысле?
Ну, вот вышел недавно спектакль «Смута». Это спектакль по роману министра культуры Владимира Мединского. Спектакль называется «Смута», а роман назывался «Стена». Это спектакль о защите крепости, когда, значит, Смоленск осажден поляками. Угу. И я в рецензии это все время сравнивал со спектаклем «150 причин не защищать Родину», потому что там, ну вот, как бы, как надо писать исторические сюжеты, как не надо их писать.
150 причин – это спектакль о разрушении Константинополя. Дело происходит в 15 веке, и это такой, по сути дела, документальный театр, который создала Гремина на основе документов того времени.
Ну вот спектакль «Смута» – это политический театр? Конечно, это политический театр, потому что авторам нет никакого дела до Смоленской крепости, кто там живет, что это были за люди, как они представляли себе мир. Это история о том, как мы, Российская Федерация, в окопе, а вокруг Запад, враги, и покушаются на наши ценности. Не политического театра отыскать довольно трудно. Даже если там не будет слов и будут одни картинки, все равно некое политическое измерение будет всегда у любого театрального высказывания.
Михаил Юрьевич Угаров, наверное, с вами бы поспорил, потому что он как раз после спектакля «Час 18» настаивал на том, что это настоящий политический театр, которого в России очень мало или почти нет. Я дословно цитирую сейчас Угарова, потому что я накануне нашей беседы пересмотрела ряд дискуссий по поводу «Часа 18». Вы как раз говорили в кино, которое в отрывке, да, что это театр политический. Mm-hmm. Что вы имели в виду, Настя?
Во-первых, я рассматриваю политику в каком-то более mm-hmm. широком и не таком спекулятивном ключе и совершенно не в ругательном. Не в том смысле, что политическое, значит, мы являемся частью каких-либо политических там сил, партий, политической борьбы. На мой взгляд, любой хороший театр, одна из его миссий, целей – это поменять что-то в картине мира зрителей, которые приходят смотреть тот или иной спектакль. И в этом смысле театр «Док» политический.
Ну вот я как раз предлагаю нам посмотреть фрагмент из «Часа 18». Это не первое политическое высказывание театра «Док», как я понимаю, потому что до этого был спектакль «У Беслане» на основе тоже документальных свидетельств, которые были собраны в интернете путем прямых переговоров с участниками этих событий. Но мне кажется, что «Час 18» стал первым таким для самого театра, возможно, первым сюжетом в вашей практике, когда то, что мы, политический театр, произносится.
Я не знаю, почему такс.
Она все есть своя такс. Прайс, короче. В разных судах они разные. В Тверском суде одни, в Пресненском другие. Хочешь горячую воду в кране? А телевизор? Газет в камере хочешь? Мобильный телефон, свидание. И жену тебе пустят. И сим-карту дадут. Телефон, обеды и прочее.
Послушайте, ну, пожалуйста, стакан кипятка. Я же больше ничего не прошу. Я не прошу, чтобы мои мучения кончились. Потому что я знаю, что если это все началось, то это уже не кончится.
От этого Магнитского нам всем сейчас такие неприятности. Ни за что, ни прошло. У него начался припадок. Он кричал якобы от боли. Был неадекватен. Я вызвала группу усиления. Сказала, чтобы его мягко зафиксировали. И поднялась наверх к себе в отделение. Они остались. Потом мне звонят. Больной лежит на полу, его физическое состояние под вопросом. Почему я оставила его без врачебной помощи часа 17 минут? Вот как вы ставите вопрос.
Я бы хотела, чтобы немного вспомнили про то, как этот спектакль создавался. И это же сделано на основе разговоров со свидетелями. Так сказать, с матерью Магнитского, с какими-то очевидцами событий. А вот были ли, опрашивали ли вы этих следователей, этих судей, или просто на основе их выступлений в суде это делалось?
Мы разговаривали даже не столько со свидетелями, сколько с людьми, которые расследовали уже дело Магнитского. Это угу. в первую очередь Валерий угу. Борщев, который угу. тогда возглавлял комиссию вот, ОНК, да, Евгения Альбац, Зоя Светова, она и журналист, и была членом ОНК, угу. Дмитрий Муратов, в общем, те журналисты, которые это дело расследовали. Мы сделали одну попытку, мы послали в Тверской суд запрос на встречу, там, кажется, с судьей Еленой Сташиной. И, собственно говоря, потом мы поняли, что, ну, вот, собственно, Угаров с Греминой, да, что, наверное, и нет смысла с ними встречаться, и что они нам скажут, и так далее. И дальше Елена Анатольевна, собственно, реконструировала по рассказам там, журналистов и наблюдателей. Например, она использовала форум тюремных врачей, где очень активно обсуждался кейс Магнитского.
Понятно. А, собственно, «Час 18» – это название, потому что «Час 18» ему не оказывалась помощь.
Да, так что эта пьеса Елены Анатольевны, документ, непосредственно имеющий отношение к Магнитскому, там вот один использован, это интервью матери Магнитского, радио «Эхо Москвы», где она произносит обвинительную речь в адрес совершенно конкретных представителей, так сказать, правоохранительных вот, и там прокурорских и так далее органов. Час 18 в результате стал первым примером, когда Угаров принципиально сказал, мы отходим от ноль позиции. Так. В этом смысле это вот прямое политическое высказывание.
Понятно.
Потому что мы не можем быть на стороне тех людей, да, или как-то их оправдывать, угу. которые...
довели Магнитского до смерти.
Довели до смерти да. человека. Угу. Вот. Но, с другой стороны, спектакль ведь построен как их оправдательные речи на высшем суде. И интересный эффект возникал, что у нас второй частью спектакля всегда были обсуждения. Потрясающе было два случая, а один из них с медсестрой или фельдшером из московской, из матросской тишины, которая вот просто была коллегой того фельдшера, который был представлен в спектакле, и свидетельствовала о нем из зала. И с двумя выпускниками там юридической академии, которые вот там буквально завтра уже прокуроры. И они в обсуждении очень, так сказать, ну произносили, прям буквально повторяли те риторические приемы, которые только что актеры со сцены. Как эти люди попали, они услышали о таком спектакле, им стало
вот
интересно.
Они именно на эту тему?
Они просто...
То есть они это сказать, по сути, пришли?
Они пришли посмотреть спектакль. Они могли потом не участвовать в дискуссии, но у них там что-то накипело. И...
Так, наверное, дело в том, что они как раз не принимают, что это убийство.
А зачем они тогда выступают? У них есть потребность оправдаться.
Да, но видишь, здесь же работает риторический прием. Угу. Если я оправдываю, то я, наверное, не виноват. Ну, не наверное, то не виноват. Здесь же не работает другая логика.
Интересно, что они пришли. И вот это как раз про документальный театр. Если мы говорим про то, что вообще такое документальный театр, это театр, который вызывает к жизни людей, которые в театре не могли до появления такого спектакля принимать вообще никакого участия. Я не права.
Но документальная пьеса никогда не заканчивается.
Ну,
то есть ее можно волевым усилием поставить точку, но на самом деле она будет очень условной, потому что как вот если мы вспомним спектакль «Болотное дело»,
давайте о нем поговорим, да,
то его перестали играть, если я правильно помню, после того, как последний герой спектакля вышел на свободу. А пока он шел, она каким-то образом продолжалась.
Да, Полихович и Гаскаров были просто звездами этого спектакля. Ну что ж, давайте теперь посмотрим. Мы записали, Радио Свобода успела записать последний спектакль. Это, по-моему, было 16 ноября. Ну, это был ноябрь 16 года. И тут мы увидим и Елену Анатольевну, которая говорит о том, почему и зачем это делалось, и почему и зачем это заканчивается, и как это делалось. И увидим и матерей этих ребят, которые... В общем, там вот сидели.
В тюрьме, у кого нет телефона, те кричат в окошко, там внутренний дворик такой. Вот те, у кого есть телефон, они откликаются. Вот он прокричал мой номер, говорит, у меня мать умерла, позвоните сестре, хочу подробности узнать.
У меня мать умерла! Позвоните сестре, хочу подробности узнать!
Не знаю, что женщина говорит так, быстро говорит. Я все это протараторила, какие-то минимальные подробности. Он с тех пор, как вышел, ни одного вопроса про маму не задал вообще. Ему это очень тяжело. И он залез в скорлупу.
Людей, ну, как бы просим вместе с нами, пользуясь силой театра, задуматься о чем-то, открыть им какой-то, ну, дополнительный мир. Ну, я думаю, это наше, как бы, да, мы хотим, мы это любим, мне кажется, мы это умеем, и мы это будем делать дальше.
Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить.
Чем «Болотное дело» отличалось уже от часа 18?
Что для меня это было невероятное зрелище, хотя я со стороны наблюдал, да была та самая точка, когда театр только-только обустроился на новом месте.
Это был третий переезд?
Это был первый переезд.
Первый переезд. Извините, это был первый переезд.
Значит, отстроили вот здание на Разгуляе, и из руин там куча волонтеров. Вот, наконец-то, более-менее там можно существовать.
Почему как-то. Еще театр ДОК – это дом все-таки для людей? Потому что люди его еще и своими руками
люди
строили.
Люди своими руками достроили. И вот у всех ощущение так, ну, будет театр жить дальше или нет вот на этом новом месте? И тут Гремина говорит, а мы сейчас поставим спектакль про Русенького болота.
Ну, зачем? Ну, зачем сейчас? Ну, только же, ну, вот люди же строили тут.
А если мы это не поставим, то, ну, нафига мы все это строили тут? И она делает «Болотное дело». И я помню премьеру «Болотного дела», когда мы подходим к театру с коллегой. Театр был, ну, вот в таком углублении во дворике. А на дороге уже стоит полицейская машина. Там какие-то следователи с песиками ходят по театру. И мы ожидаем, что, ну, вот сейчас мы досмотрим спектакль до конца или нет. Вот непонятно. Может быть, нас всех опять выведут, как тогда с Трехпрудного. Ну, и, естественно, там через пару месяцев опять собирают чемоданы и переезжают уже сюда. Позиция Гремина была в том, что мы не просто делаем театр, мы делаем театр ДОК. Если мы не делаем «Болотное дело», мы не театр ДОК, мы что-то другое.
Когда появился «Час 18», когда появилось «Болотное дело», это Россия. Это совершенно две разных страны.
Россия,
и «Час 18», когда создавали, это же как раз началось время обсуждения с тюремной реформы. И «Русь сидящая», Русь Ольга Романова уже... Да, есть... это было очень горячее, очень живое обсуждение тюремной реформы, и все верили, что она будет. А «Болотное» — это 15-й год, ребята уже сидят, и никто не верит, что будет тюремная реформа, никто не верит, что будет лучшее.
Вот по вашим ощущениям, она была смелая, она была слишком смелая, она была что? Вот это была политическая ангажированность или что? Как это свойство можно назвать, кроме какого-то очень острого ощущения времени?
Это была тотальная бескомпромиссность просто.
При этом она же была такая всеобщая... не знаю, хозяйка, мать, женщина, женщина с большой буквы. Как это все уживалось?
Мне кажется, что вот как раз ни в коем случае не политическая ангажированность, а человеческая ангажированность. Вот она как мать ничего не могла сделать со своим сочувствием к этим родителям болотников, к самим этим ребятам. Она говорила, господи, они же дети. Какое-то высказывание про болотников, это у нас было, собственно, на Пушкинской площади, вернее, напротив, на Новой Пушкинской площади, когда Удальцов устраивал митинг в поддержку, как раз уже ребят загребли и позвали театр ДОК, чтобы театр ДОК выступил, ну, с небольшим таким скетчем. Все это было весело, задорно, мы, значит, там в мороз с кастрюлями на голове. Вот, Костя Кожевников, Варя Фаер, я и кто-то еще. Вот, значит, вот эти речевки там произнесли. Но идея там была в том, что шел парень по улице, зашел в Starbucks купить кофе, и его случайно его загребли. Да. И это было, так сказать, главная тема, что пострадали ребята, да, не политики.
Мне кажется, Гремина, как и Угаров, это люди с пониманием нормы. Вот есть норма, это что невиновных садить нельзя.
Это очень важно.
О том, что нельзя пытать. У Гремины, когда я монтировала ее дневник, там очень важный текст. Она говорила о том, что да, возможно, это неправильно, что я как драматург, да, как автор, заняла чью-то позицию. Но я очень сознательно заняла позицию обездоленных, тех, кого пытают, тех, кого сажают в тюрьму просто так, потому что я не могу по-другому. Кто-то говорил, что эта позиция, авторская позиция, вот да, мы говорим про драматургию, это позиция 20 века. И Елена Анатольевна в этом же посте полемизирует с вот этой цитатой. Пусть 20-го, пусть 21 веке современный драматург напишет какой-нибудь сложный текст в сложном мире, как ФСБшник рассказывает о том, что вот, ну, как бы он такой весь сложный, и ты подключаешься, и понимаешь, и оправдываешь его, но это буду не я.
Блистательно. Да. В этом вся Гремина. Они оба люди с глубочайшим культурным бэкграундом, то есть когда они говорят, там, как только такое клише есть про театр ДОК, что это политический театр, что Гривина и Угаров такие были бескомпромиссные политические борцы, бойцы, не знаю, там вот это все. А я против этого не то чтобы протестую, но я хочу, чтобы люди понимали, что это люди высочайшей культуры, прекрасно образованные. Поэтому, возможно, и репертуар театра ДОК столь разнообразен, уже не фиксирован только на политических каких-то или там социально острых вещах. Раз уж вы заговорили про мой любимый спектакль «150 причин защищать Родину», мы, конечно же, посмотрим сейчас отрывок из него. И один из, пожалуй, ключевых моментов, где в эмоциональном поединке сходятся император Константин и султан Мехмед.
Я все верили, что мой город может пасть. Все это еще усугублялось тем, что деньги у меня кончились. А мои союзники все время ссорились между собой. Откуда он взялся, этот мальчик?
Руки мои возьми. Вылезь отсюда, подними. Или обними меня. Об объятия свои прими. Ты заставил меня рыдать. Верни же мне снова радость. Приди, взгляни, вот что любовь сделала со мной. Чтобы достать денег, я приказал забрать всю церковную утварь и все драгоценности. И все это пошло на монету. Ты расплавил святые реликвии. Ради этой войны они принесут тебе удачи, Константин. Давай прекратим панику. Давай посмотрим на реальность. Это всего лишь золото. А деньги на хлеб и оружие для города сейчас самое главное. И потом то, что корабли пошли посоху, это всего лишь попытка нас устрашить. Но ведь мы не боимся Лука. Я готов защищать этот город столько, сколько нужно. Турки уйдут. Рано или поздно. Они всегда уходят. Уйдут и сейчас.
Меня интересует ваш герой в спектакле «150 причин защищать Родину». Это был исторический персонаж?
Да, это исторический персонаж.
Зовут его
военачальник Лукана Тарас.
Как вам играть человека, который то ли предал, то ли не предал Константинополь, и который в конечном итоге потерял все, из-за чего он шел на такие страшные компромиссы и уступки?
Стратегия его была: а давайте-ка мы согласимся, пойдем на условия Мехмета, по крайней мере, они оставят нам нашу веру. И потом он согласился на предложение Мехмета стать губернатором Стамбула. Это, в общем, мне кажется, довольно распространенное оправдание конформизма. Не знаю, что Елена Анатольевна там про меня подумала, когда я выбрала его. Но для меня это, на самом деле, еще и про то, что никто из нас не знает, как мы себя поведем в той или иной ситуации.
Напоминает сейчас обсуждение по Украине, я страшно извиняюсь. Да. У меня было откровением, что пьеса и написана до событий 2014 года, и поставлена, и появилась как предчувствие какой-то большой войны, да. И вот этого морального выбора, который делает каждый человек, изобретая 150 причин для своего предательства, слабости, компромисса.
У театра ДОК уже была довольно большая история с 2002 по там, 2013 год. Да? И это, ну, в основном театр, который занимается какими-то другими социальными стратами. Вот мы сейчас там мотовилихинские рабочие, а сейчас мы тут про бездомных, а сейчас про алкоголиков там, и так далее. И тут Елена Анатольевна загорается этим сюжетом про падение Константинополя. Вот с какого перепуга. И более того, она некоторым образом, мне кажется, преодолевала даже внутреннее сопротивление Михаила Юрьевича, который, ну, наверняка с осторожностью относился к этой идее. И потом это ее режиссерский дебют. И это тоже очень, так сказать...
То есть до этого она только драматургом
была? Да,
для этого. В общем, надо сказать, что довольно успешная.
Драматургом, тьютором, там, ну, то есть она как-то...
Директором
и так далее. Вот, и успешный, да, дебют. И на самом деле, начиная вот с этого 150 причин, в принципе, в театре ДОК исторические темы, да, получили какое-то тоже свое место, карт-бланш какой-то. То есть потому что потом Елена Анатольевна сделала спектакль «Безумное путешествие за святыми дарами» про старообрядцев. Угу. И это был тоже уникальный совершенно спектакль. И тоже
а там что за документы были? Какие-то...
Там вот это житие протопопа Авакума, и что-то еще она находила в монографиях. И это был такой спектакль, такое стояние. То есть зрители на этом спектакле стояли вот этот час.
Православной церкви.
Да, собственно. И это такое было какое-то молитвенное даже в чем-то стояние. Вот, на мой взгляд, это очень глубокий спектакль.
Зарема, вы продолжили тему болотного дела. Я правильно понимаю? Да, да, вы как режиссер уже это продолжали. Да. Расскажите, это как называется этот спектакль?
Спектакль называется «Подельники». И это было высказывание ровесников. Это было высказывание 30-леток, да, плюс-минус в основном. И важно было вот нас собрать, да, тех, кто отсидел, тех, кто вышел на эту площадь, тех, кого там не было, как, например, меня и Полины Бородиной, потому что я там была в своем Барнауле, Полина в Екатеринбурге, и это высказывание с разных сторон. Вот, а в какой-то момент мы еще ввели журналистку Маргариту Журавлеву. Это еще с другой стороны взгляд. Что это было, почему это было, и самое важное в «Подельниках», как они живут после того, как они отсидели. И они выходят в современную Россию, которая, в общем-то, ну, давайте будем честными, гораздо хуже и гораздо жестче.
Жестче.
И они не могут найти работу. Их бросили девушки. У них сложные отношения с родителями. Их все равно перелопатила во многом тюрьма, потому что она перелопатит каждого, каким бы ты сильным ни был. И как они с этим учатся заново жить? И если «Болотное дело 1» – это было про тех, кто их ждет, то «Болотное дело 2» – «Подельники» – это как раз про них самих. И мы ввели самих политзеков на сцене Леша Полихович и Андрей Барабанов. И они рассказывают про себя. И Марго Журавлева тоже говорит от себя. И, в общем, в какой-то момент ты понимаешь, что они играют, они работают на сцене гораздо мощнее актеров. Ну, то есть с ними сложно. У нас там есть один актерский монолог, и он в самом финале. То есть он не встроен в саму конструкцию спектакля, потому что актер проигрывает на их фоне. Это свидетельский спектакль. И причем мы в какой-то момент перенесли его вообще в бар. Там Барабанов готовит тюремный торт. То есть это столкновение двух миров. Тюремный торт, потому что они эту тюрьму продолжают носить в себе. И, например, Полихович в какой-то момент может прийти в гости и сказать: а давай сделаем тюремный салат. И ты такой: какой тюремный салат?
Это? Леша, что это? Объясните.
Короче, это помидоры, огурцы и чеснок.
И все.
И все. В общем, ну, это овощной.
То есть без масла. Нет,
с веганским майонезом. Важно.
А тюремный торт?
Тюремный торт – это вот эти коржи вафельные, так, пропитанные сгущенкой.
Понятно.
И натертые шоколадкой.
Понятно.
Ну, то есть это столкновение двух миров, такого благополучного. Да, мы пришли в бар, мы можем и выпить полностью, как бы мы свободные люди, а тут хоп, и ты сталкиваешься с вот этим, как и ребята, которые до этого жили, в общем-то, молодые люди, 20-21, кто-то учился, кто-то только собирался поступать, и хоп, и ты в матроске.
Значит, двое в комнате. Тоже довольно знаменитый политический спектакль театра ДОК. Спектакль, сделанный, ну, тоже, в общем, в старые годы. Это же делалось до 2012 года, я правильно помню. Это судьба белорусского оппозиционера Владимира Некляева и его жены, которые оказываются какое-то время, уж не помню какое, вынуждены проводить в своей собственной квартире время вместе с двумя, я бы сказала, балбесами даже, ну, потому что они почти балбесы, из белорусского КГБ. Ну, то есть то, что они из белорусского КГБ, это не отменяет того, что они полные балбесы. Вот. И главным, как бы, таким мотором этой истории оказывается женщина, жена Некляева, которая вынуждена управляться и не только со своим мужем, как-то его тоже в порядок приводить после заключения, но как-то ты уже дома там, ну, в общем, уже давай как-то будешь реагировать-то, ну, более живым образом. Но и выстраивает она, значит, этих прекрасных людей. Вот мы сейчас посмотрим отрывок из этого спектакля.
Видеть в них людей? Людей? Павлович, это потому что тебя били по голове, да?
Это нормально. Простите, а какой кнопочке у вас спортивный канал? Мы хотели бокс.
Не постучался? Еще раз не постучишься, знаешь, что будет, а? Послушай, вот это вот мое полотенце, мое! Вы в моем доме, вам никак вас зовут, скажите? Не говорите, не надо. Не смейте здесь ничего трогать, вам ясно? Еще раз свалите, не постучавшись. Пожалеете, что вообще вошли в этот дом. Пожалеете, что вообще родились на свет. Вот оно.
Мы вообще просто хотели футбольчик смотреть.
Этот спектакль, что мы можем сказать? Права ли я в своем ощущении, что я чувствую эту женский взгляд Елены Гриневой?
Наталья, по-моему, очень радовалась, когда узнала подробности их жизни, что жена просто шпыняла КГБшников, что они мусорят, что они не так, это не там стояло. И она приходила в полный восторг, что вот она, сила, государство, власть, а вот фиг, почему ты ободок на место от унитаза не поставил? А что это такое? Нет, вы ко мне в комнату не зайдете. Нет, вы будете стучаться в мою дверь. Это мой дом. Ты, в общем, ничего не можешь с этим сделать. Тебе придется стучать в дверь. Тебе придется ободок от унитаза, аккуратно с ним обращаться и все остальное. И там же этот спектакль, я, насколько знаю, его тоже на импровизациях во многом. То есть писали с актерских импровизаций. Вот есть заданные, да, предлагаемые обстоятельства, и вот это все происходит. И, в общем, там актеры приходили в какой-то неистовый восторг, по словам Михаила Юрьевича, когда они разыгрывали там сцену, как КГБшников шпыняет жена Никляева. И причем это не только драматургический такой мотор истории, это же, ну вот, сюжета. И двигатель – это же во многом про то, что вот когда мужчины уходят на войну, рассказывают женщины. Или когда они умирают на войне, рассказывают женщины. Это вот про 150 и действуют женщины.
Это, собственно, 150 причин тоже.
Да, так, это вот про
там
это,
там
да.
Есть один подзаголовок или там один текст, который говорит, мужчины умерли, а женщины рассказывают.
Да. Так. И здесь точно так же, когда твой муж из тюрьмы вышел, перелопаченной этой тюрьмой, и когда еще вторгается она и в твое пространство, будет женщина с ними бороться. И, в общем-то, ну вот, это борьба не в политическом, опять же, смысле, а борьба за норму. Это нормально, когда КГБшники не живут у тебя дома. И это нормально стучаться в дверь. КГБшник, ты не КГБшник. Нет, ты будешь стучаться. Вот это вот личное пространство, да, и личное пространство как страна, в которой не должно быть пыток и всего остального.
Мне кажется, что еще для Елены Анатольевны было важно, что методов сопротивления вообще-то много. Ну, и как бы, ну, не обязательно это прямое сопротивление, там, идти с дубиной, не знаю, строить баррикады, да. Вот есть, например, порядок в доме. Это может быть методом сопротивления. И когда впервые из Трехпрудного театр ДОК вынужден был переезжать, и у нас был 2 месяца, собственно, перерыв, у нас не было площадки. И иной бы сдался. Но Елена Анатольевна придумала такое явление «Театр ДОК на гастролях в Москве».
Превосходно.
Потирала ручки и очень радовалась. И тогда Google-центр, и центр Мейерхольда, и другие театры дали возможность какие-то спектакли играть у них, но кроме этого, например, галерея на Солянке, в которой мы как раз и она даже умудрилась там выпустить этот спектакль про старообрядцев, более того, вдохновившись пространством, интерьером, потому что это были какие-то старинные там палаты в этой галерее на Солянке, и, по-моему, чуть ли не бесплатно там нам хозяйка этой галереи вообще все это предоставила.
Это еще, да, про ее характер, да. Про ее характер. А вы, Зарема, говорили, что она была, ну, как-то эмоционально захвачена историей Руси сидящей, вообще Ольги Романовой как фигуры, и того, что собираются женщины и борются за своих мужчин, которые попали в тюрьму по тем или иным причинам. Я правильно
она была, в полном восторге просто от того, что русские бабоньки, ну это ее цитата,
бабоньки,
объединились и делают дело. Ну, то есть они не обвиняют кого-то там, вот ты недостаточный оппозиционер, или ты вот не это. Собирают посылки тем, кто сидит, двигают эту тюремную реформу, которая тогда была, да, они очень активно в ней участвовали. В общем-то, они были одними из главных инициаторов. И она была зачарована тем, что пока не происходит ничего, кто-то встает и начинает делать. Ну, вот как с этим доком. Как бы она стала директором. Никто не мог это делать. Ну, значит, я буду делать. Причем вряд ли драматурга, дочь сценариста, готовили к директорским обязанностям. Ну, то есть, это же все отчеты, неотчеты, это бюджеты, планирование. Боже мой, но это же даже салфетки и бумажные стаканчики. Зачем ей это? Нет, надо делать.
Дом,
хорошо.
Потому что дом.
Значит, все
и
сделаем.
Порядок.
И вот порядок, то, как женщины это все делают, ну вот это хозяйскими ручками, мы порядочек-то наведем. Вот это у нее, да.
Спектакль «Когда мы пришли к власти» имеет отношение вот к этим связям с Русью сидящей, возможно. Я не видела спектакль, но я предполагаю, что это можно смотреть как антиутопию. У меня есть такое впечатление, потому что там всеми все руководящие посты на местах силовиков занимают люди, которые известны своими демократическими убеждениями. Там, например, Анна Ставицкая, по-моему, главный судья, да. Да, в России. Там что-то Зоя Светова, омбудсмен, да. Ну и так далее. Да?
Ну, мы, во-первых, похоже, когда это все собирали, мы такие, ой, что-то у нас матриархат выходит.
Выходит,
поэтому
выходит.
В министра выходит. Образования мы добавили одного мужчину, чтобы не обижать. Вот, и да, и это собиралось-то как утопия, а понятно, что жанр утопии и антиутопии – это один жанр. И она вставала именно так, но самое важное, что это был спектакль-дискуссия, когда есть время для обсуждения. И то есть каждому вот этому человеку, чью программу зачитывают актеры, выходят и задают вопросы зрители. То есть, а почему вы вот это сказали в режиме реального времени? Плюс ко всему мы туда ввели подростка, девочку Полину Волину, ей тогда было 14, сейчас 15, потому что в России же детей не считают за людей сейчас, и поэтому они будут говорить у нас. И Полине мы дали все эти программы идеального мира. Полина, а что ты хочешь сказать? Полина молодой поэт. В общем, Полина написала такие треки, мы ввели виолончели, барабаны. И у нас не только зрители говорят, задают вопросы к программам. У нас вот этот подросток, это подросток, который задает очень важные вопросы идеальным министрам.
Ирина, известно, что в жизни театра ДОК было немало трагикомических эпизодов. Один из них, как я понимаю, называется «Бомба». Расскажите о нем.
В общем, когда мы репетировали, когда мы пришли к власти...
Спектакль.
Спектакль, да. А на репетицию пришла девочка-подросток, и, в общем, она принесла, вот, которые ей задали, какие-то гениальные совершенно тексты, и я радостная в перерыве репетиции написала Гремины капслоком «Лена Анатольевна, у нас бомба!» и ушла дальше радостно репетировать. В общем, короче, я возвращаюсь с репетиции, открываю телефон, а там куча сообщений от Лены Анатольевны. Заремочка, адвокаты, что происходит? Кто пришел? Что за бомба? Чем аргументирует? В общем, Лена Анатольевна, судя по всему, уже продумала схему, как работать, кому звонить, ну, как бы, несколько вариантов, чего, зачем пришли, что предъявляют и все остальное. В общем, я написала, как бы, Лена Анатольевна, извините, я про текст. Вот, и с тех пор Лена Анатольевна больше попросила не писать про бомбы, если это не про бомбы. Вот, но мы сейчас повезем осенью этот спектакль в Украину. Это наш совместный проект «Германия, Украина, Россия». Каждый делал свое высказывание на новый социальный договор в обществе.
То есть есть украинский спектакль на эту тему,
да.
И есть немецкий спектакль, да?
Да.
Понятно.
И мы это все будем показывать в Киеве, и туда Романова сможет приехать. И там будет полная
сборка. Это будет какой-то фестиваль? Или
это будет в ноябре. Специально привозят, собирают. Специально вот мы будем почти неделю. Это там будут круглые столы, показ спектакля, обсуждение. И там будет полный состав. Тот, о котором мечтала Лена Анатольевна, он будет собран.
Коллеги, я хочу поговорить еще и, конечно, о спектакле «Новая Антигона». Это спектакль, которым, как мне кажется, Гремина ужасно дорожила. Ходила прям на все, там, не знаю, репетиции, показы. Я просто помню ее вот на одном из этих спектаклей. Страшно, ну, так прям пристально на все это. Она смотрела. Лена Костюченко, журналист «Новой газеты», была... человеком, который собирал материал, я правильно это все понимаю, и это история бесланских женщин, которые в 16 году 1 или 2 сентября они там выходят на известный митинг о памяти жертв Беслана, и это женщины, у которых дети погибли, и они выходят в футболках с надписью «Путин Павлович Беслан», и происходит дальше ужасная история с их задержанием, судом над ними, и с тем, как одна из очень странных вещей, которые знают, ну, странно для людей, которые знают Беслана, были там и принимают устройство, то, что мужчины их не защищают. То есть осетинские милиционеры становятся противниками этих женщин или людьми, которые там их репрессируют и так далее, и так далее.
Это стыдно для всех. У меня замирает душа от страха, как все немного начали позволять власти. Это стыдно для всех. У меня замирает душа, как много себе начали позволять власти.
Это стыдно для всех. У меня замирает душа от страха, как много себе начали позволять власти.
Требования полиции прекратить противоправные действия не проигнорируют. На требования полиции сесть в машину. И проследовать от полиции они оказались сопротивлением. Вели себя агрессивно, кидались на полицейских. В результате к ним пришлось применить физическую силу. Суд признает продолжение тагая, противоправного поведения, невыполнение требований. Уполномоченных лиц прекратить митинг.
Марина, вы в этом спектакле от лица театра выступаете. Давайте немножко скажем про его устройство. И Антона я прошу к этому, вот к этой ветке разговора подключиться. Вы тоже довольно хорошо этот спектакль помните.
Да, да? Хорошо помню, да. Спектакль, да.
Вот, там присутствует... Ну, оно устроено, все это действие устроено как судебный процесс.
Ну, я правильно понимаю? Действие устроено довольно хитро. Там очень разные роли у людей, которые в этом участвуют. Там, например, есть зрители.
Которым
довольно много текста
дают,
приходится читать.
Да.
Там у спектакля есть несколько этажей. Вот мы сейчас, если я не ошибаюсь, вот, собственно, в том же зале, где он играл.
В черном зале, да, мы в этом
сидим,
зале.
Но там это был, по-моему, чуть ли не единственный спектакль театра «Док», где было какое-то принципиальное решение пространства. Пространство сильно поменялось. Обычно вот здесь довольно сильный подъем, ну, то есть ступеньки, да, вот зала. Мы смотрим
на
спектакли театра «Док» всегда сверху вниз.
И вот мы сидим и сейчас практически это делаем.
Вот. Да. А это новая «Антигона», люди смотрели снизу вверх. И там была вот эта вот иерархия.
Три уровня.
Да, точно. И в самом верху стоял трон судьи, была растянута красная ткань. И с одной стороны это была вот эта властная вертикаль, а с другой стороны эта структура пространства отражала структуру спектакля, потому что был нижний этаж, где находились зрители обычные, и находились два зрителя, которым пришлось читать текст наряду с актерами, и находилась Зарема, у которой роль называлась «Человек от театра». А этажом выше уже были актеры-актеры, которые играли как актеры в театре, у которых были персонажи и так далее. Там была очень интересная штука с речью. Вот в отрывке слышно, что Костюченко делает большие паузы,
да?
Но она их делает
удивило.
В логичных местах. А был персонаж судья, который тоже делал большие паузы, он быстро говорил, делал паузы, но делал он их в местах абсолютно нелогичных. Он их делал не там, где заканчивается предложение, а там, где заканчивается строчка на бумаге, которую он читает. И было совершенно очевидно, там была так построена речь, что человек вообще не думает о смысле слов, которые он произносит, а просто как радио включили, там еще актерская работа была замечательная. Я, к сожалению, не помню, как артиста зовут, но...
Сергей
Букрей.
Я никогда не был в суде, но я уверен, что там именно так.
Я была в суде много раз.
Это делает,
я была в суде много раз. И уверяю, что это абсолютно точно сделано. Действительно отличная работа. Зарема, что вы делаете в этом спектакле? Человек театра, что делает в этом спектакле, который, в общем-то, тоже построен как свидетельский театр? Конечно же, это результат вербатима, это результат переговоров там с... этими женщинами, с другими участниками этой драмы. А что человек театра там делает?
А человек театра там читает текст самих женщин, которые это показания на суде их.
Угу.
Потому что основа-то это расшифровка заседания суда, которое Костюченко привезла в своем диктофоне, получив богоспасаемо там удар, ушиб мозга, потому что на нее напали. Там, например, в расшифровках есть момент, когда у Костюченки пытаются отобрать диктофон, а она его отбирает обратно, типа, куда вы лезете в суде. Гремина мне определила роль, когда я не должна играть. Ну, то есть я, в общем-то, и не актер, и поэтому я просто зачитываю текст. И вот то, что, о чем говорит Антон, что большие паузы у Костюченко, я помню, как Лена... На дому у Елены Анатольевны репетировала эти паузы. Она, как постоянный воитель, говорила: «Я не понимаю, зачем». Она такая: «Нет, давайте мы сначала сделаем, и вы поймете». Сделали и поняли. И штука в том, что в этом тексте работает синтаксис. Драматургию выстраивает именно синтаксис. Потому что белый стих. Показания женщин – это тоже белый стих. Суд, судья – это на самом деле не там, где заканчивается бумажка. Это хитрый гребенский ход, а не он разорван. Да, это вот когда человек не думает, и просто на одном дыхании что-то читает, дыхание прерывается. Вот, и он выстроен точно так же. У Костюченко вот эти вставки, которые мы сейчас видели, это рассказ Лены о каждой из женщин, которые она отправила Елене Анатольевне. Елена Анатольевна тоже синтаксисом выстроила все вот эти паузы. И там удивительно, правда, работает синтаксис. А Гремина была фанатом музыкальности речи.
О, это правда. Собственно, возвращаясь, 150 причин-то, там же музыка играет огромную роль. Там фантастический музыкальный ряд. Да, простите.
И она постоянно говорила, да, про эту музыкальность, и она за ней тянулась. И еще Елена Анатольевна обожала поэзию. И она всегда говорила, я лечусь, пойду полечусь стихами. То есть она прям действительно, когда ей было плохо, она сидела и читала поэзию. Очень любила Пушкина и Байрона.
Она сама перевела стихи Мехмета.
Да?
Я спросила у нее, откуда появились эти тексты.
Это Лена.
Она перевела с английского подсрочника эти стихи.
«Война близко», она перевела текст Равенхилла, и она тоже сделала это белым стихом сама.
У нее же еще был спектакль про предка Лермонтова шотландского. Значит, там вот этот вот легендарный шотландский бард, по-моему, Томас Лермонт. Ну, в общем, у него фамилия Лермонт.
Лермонт, да.
И это смешно. Вот. И он попадает в плен королеве эльфов, и ему его потомок из будущего надиктовывает свои стихи.
«Война близко» — это, собственно говоря, последний спектакль, который я хотела обсудить. А он состоит из трех частей. Первый — это дневник некого человека из Луганска, который переживает там события весны 13-го года с превращением, ну, во-первых, с захватом Крыма, с превращением город в город ЛНР. Вот он, там идут описания всех этих процессов. Что интересно, он меняет свое отношение к этим политическим вещам. И, может быть, главная история – это история про собаку, которую он там опекает. Вторая часть – это пьеса Равенхилла, короткая, да, про... Ну, если совсем просто сказать про пропаганду вокруг серии, да. И третья часть касается истории Сенцова. И вот сейчас давайте мы посмотрим отрывок такой из речи Сенцова на суде.
Олег Сенцов, Ваша честь, я уже заявлял, что не считаю данный суд легитимным.
Мы, граждане Украины, были задержаны на территории нашей страны.
И нас судят по сфальсифицированному делу.
Я был и остаюсь гражданином Украины.
Я не признаю аннексии Крыма.
Ни военного захвата.
И любые договора, которые заключают легитимное правительство Крыма, считаю недействительными. Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей. Здесь уже прозвучало много неправды, я хотел бы внести кое-какие пояснения, но в дальнейшем я хотел бы не участвовать в данном процессе.
Да, я общался с сотнями людей, мы думали, что делать дальше.
Но я никогда не предлагал какие-либо действия, которые могли бы привести к жертвам.
Не создавал террористические организации.
И тем более не имел отношения к правому сектору.
Здесь прозвучало много фамилий, из них я знаю только Геннадия Афанасьева и Кольченко Александра.
9 мая мне позвонил Саша Кольченко и сообщил, что задержали Гену Афанасьева.
Через несколько часов мне позвонил Гена Афанасьев голосом обреченным, попросил встретиться. Я понял, что его заставляют это говорить.
Я отключил свой телефон, но остался в городе и стал искать, где находится Гена
Афанасьев. 10 мая меня задержали у подъезда собственного
меня
дома.
Меня кинули в микроавтобус, пешком проговорили.
Отвезли в здание бывшего СБУ. Начался очень жесткий допрос.
Меня спрашивали, Николай Асфальзе, кто собирался взрывать памятник.
Меня били руками, ногами, лежа, сидя.
Когда я отказался говорить, начал применять удушение.
Очень много видел это в кино.
Я не понимал, как люди ломаются на это, но это очень страшно.
Они угрожали изнасиловать меня дубинкой.
Вывести в лес и там убить. Тут в суде фамилия Черни произносится чаще, чем Сенцов.
Вы думаете, если я буду взрывать, я доверю такому человеку, как Черни?
Чтобы он все запорол?
Какой же революционер? Я не умеха.
Я все сказал и больше не хотел бы отвечать на вопросы суда и прокурора. Спасибо, что выслушали.
Судья... Спрашивает Сенцова, будет ли он отвечать на вопросы суда или прокурора.
Нет.
Мои комментарии к этому спектаклю только таковы, что это огромное какое-то историческое чутье Елены Анатольевны. Это способность выбирать материал из Я представляю, сколько вообще пьес там самотеком-то приходит, сколько текстов, не пьес, а текстов. И нужно было выбрать этот дневник, нужно было запараллелить его с текстом Ровенхилла и с процессом Сенцова, который, увы, вновь вот сейчас мы вынуждены об этом говорить, об этом думать. Это проблематика, которая не заканчивается, не заканчивается. А есть какие-то комментарии вот по поводу «Войны близко» у кого-нибудь?
Первую читку этой пьесы, которая сначала называлась «Помолвка», я делала в Киеве с киевскими ребятами. По-моему, это было осенью 2015 года.
А почему она называлась? Я забыла.
Потому что хотели играть на квартире, и как будто это помолвка. И, в общем, там была
какая-то там была придумана схема конспиративного спектакля. Угу. То есть было уже понятно, что это небезопасно. Угу. Вот. И Елена Анатольевна придумала, как это должно быть. То есть это повод, по которому люди могли, так сказать, невинно собраться где-то на квартире. И потом я взялась делать это как спектакль в Москве. Но Елена Анатольевна буквально там через полгода, когда, видимо, именно то, что к ней на почту пришел этот дневник из Луганска, ее как-то мотивировала, в общем, как-то подтолкнула, да, к тому, чтобы этот спектакль сделать, потому что она очень хотела, чтобы эта пьеса была. И она сделала такой трехчастный спектакль, по-моему, замечательный. Текст Ровенхилла там, мне кажется, очень в кассу и все. Mm-hmm. Он подарил ей текст.
Что вы берете в следующий сезон? С чем вы уходите от того, что было? И вплоть до того, что какие спектакли вы будете играть? Я уж не говорю о том, что будет в августе спектакль под названием «Будущее», да?
22 августа спектакль «Будущее док». Это будет специальный вечер. И драматургом этого вечера выступает Иван Угаров.
Сын Угарова.
Да, сын Михаила Юрьевича. Где, собственно говоря, подростки будут рассказывать... И вот пытаемся понять, а что у них за будущее и что у нас за будущее.
Репертуар вообще сейчас стабилен. Ну, то есть другой вопрос, что будет появляться новое и что-то, нужно будет закрывать просто исключительно потому, что у спектакля тоже есть у каждого своя жизнь и продолжительность, да.
Театр «Док» – это, в общем-то, единственное место в Москве, где давно и стабильно работают с документальным. Вообще с феноменом документального. Есть масса интересных штук, которые еще можно найти. Но они сезонные, они временные, они гастрольные. Mm-hmm. Есть там «Римини протокол», который нам все довольно часто стали привозить в последнее время. Что-то все о нем узнали. Но вот что постоянно у нас есть, непрерывно, у нас есть театр «Док». И все. Очень любопытно наблюдать, как по-разному в театре работают с реальностью. Вот это тоже документ, только это документ человек, а не документ текст.
Вы смотрели и слушали «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время» о Елене Греминой, о театре «Док», о театре, в котором не играют, а живут. Мы сегодня говорили с режиссером Заремой Залудиновой, с режиссером Анастасией Патлай и театральным критиком Антоном Петровым. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».